Поскольку мы говорили с вами о покаянии, о возвращении, о том, что как-то должен человек перемениться в собственном образе своем, даже не столько в образе мировидения и мироощущения, сколько в самом себе, то вот и вопрос появляется, к чему же в самом себе должен возвратиться человек, прежде чем он возвратится к Богу или одновременно с этим. Потому что в очень многих местах Священного Писания говорится так, например, когда они почувствуют беззаконие свое и возвратятся к сердцу своему, или в других местах вариативно войдут в себя и вспомнят меня, то есть Всевышнего, то тогда обратятся всем сердцем ко мне. Значит, человек должен обратиться к чему-то в самом себе, возвратиться к какой-то своей то ли забытой, то ли пренебрегаемой временно, то ли отчужденной от него временно сущности, и таким образом возвратиться к своему Создателю. Что же это за сущность такая, к которой должен возвратиться человек, которую он запамятовал или который пренебрегает? Ну, прежде всего, нужно говорить о двойственном положении человека в мире, любого человека, любой человеческой души, и о двойственном же самоощущении человека. С одной стороны, каждый из нас прекрасно понимает, что он представляет собой некое внутреннее единство, некое, если хотите, внутреннее пространство, особый, совершенно ни на что не похожий внутренний мир, со своими законами, с неисчерпаемым богатством, с многообразием неисчерпаемым, с необозримыми возможностями. В нас все, что мы помним, что мы можем себе представить и романтически нафантазировать или сочинить, все, что нам сказали, все, что происходит во множестве миров, к которым мы так или иначе причастны. Все это мы сознательно, подсознательно или надсознательно, образно выражаясь, знаем. Это наш внутренний мир, это мой внутренний мир, это я изнутри. С другой стороны, каждый из нас представляет собой некое тело, некую физическую сущность, находящуюся во внешнем мире и подчиненную его законам. Мы всего лишь одно из тел, притом тело наше, или, говоря более обширно, вот эта вот внешняя сущность, достаточно уязвима, ранима, подвластна тлению, исчезновению, смерти. Эти две области человека как бы и не знают друг о друге. Сферы их деятельности разделены категорически. Наверное, каждый из нас когда-нибудь переживал такой момент, вот смотрел на себя, на свое отражение в зеркале, на свои руки, и думал, неужели вот это я? Было иногда, наверное, каждому странно, что он, кроме вот этого неисчерпаемого внутреннего мира, представляет собой некую внешнюю физическую сущность, и не всегда он мог с этим согласиться, не всегда мог это осознать. Обычно такие мысли от себя человек отгоняет. Так вот, скажем еще раз, эти две сущности, называемые в Писании внутренним человеком и внешним человеком, друг о друге иногда даже не подозревают. Настолько они разделены. Отчего же произошло это разделение? Что же это такое? Было ли оно первоначально в замысле Создателя или возникло позже? Мы должны совершенно точно сказать, что произошло это разделение в результате грехопадения, в результате того самого надмирного, непостижимого для нас акта, который метафорически описан в книге Бытия как грехопадение Адама и Евы. И мы можем утверждать, что до грехопадения так называемый внутренний человек и так называемый внешний человек представляли собой неделимую реальность, прекрасно не только знали друг о друге, но и сосуществовали в единстве. Есть ли какое-либо библейское подтверждение такой точки зрения? Да, есть. Ну, скажем, во втором послании к Коринфянам Павла, в 4 главе, в 16 стихе, о внутреннем и внешнем человеке говорится следующее. «Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Апостол разделяет человека на две сущности, говорит о внутреннем и внешнем, и дает их очень меткую характеристику. Каждый, можно сказать, исчерпывающий духовную характеристику. Один тлеет, другой обновляется. Но коль скоро тление или способность к разрушению приобретено в результате грехопадения, ибо Адам, мы знаем, был сотворен по образу Божьему, был бессмертен до момента греха, и ему было сказано Богом: «В день, когда вкусишь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». Ну, смертью умрешь, мы знаем, по-древнееврейски «мот тамут» – это значит «станешь смертным», то есть станешь подвластен закону тления, закону разрушения, порчи, исчезновения. Но коль скоро смерть пришла с грехом, значит и тление пришло с грехом, и значит до того внешний человек не тлел. И к нему слова апостола о том, что внешний человек тлеет, никоим образом не относились. Вот и библейское подтверждение того, что разделение, такое как бы противостояние внутреннего и внешнего человека, произошло только с момента грехопадения. Значит, тление и смертность – результат ослушания. Но что же тогда значит «внутренний человек со дня на день обновляется»? То, что внешне тлеет, не нужно, наверное, много доказательств приводить. Все мы подвержены всякому разному – росту, созреванию, болезням, порче, кончине и многому другому. Еще сюда всевозможные искажения, связанные с грехом, нужно прибавить. Ну, а то, что внутренне человек обновляется, каждый ли это чувствовал и требует ли это какого-либо доказательства библейского? Наверное, да. Потому что не всякий это восчувствовал, что внутренний человек со дня на день обновляется. И ко всем ли людям относятся эти слова апостола? Если он говорит: внешний наш человек тлеет, а внутренний наш человек, имеется в виду, тоже со дня на день обновляется. Кого он разумеет под нами? Что это за люди, относящиеся к множественному числу к первому лицу, вот здесь употребленному? Ну, очевидно, речь идет только о верующих. Притом только таких верующих, которые приняли искупительную жертву Иисуса Христа и совоскресли со Христом. Значит, в момент уверования человека и возвращения его к Богу происходит и его воссоединение или самоотождествление уже не с внешним человеком, а с внутренним. Вот к таким людям и относятся слова: «А внутренний наш человек со дня на день обновляется». Вообще об обновлении говорится в Новом Завете неоднократно. Как бы воздыхание по этому обновлению, стремление к нему заложены уже и в Ветхом Завете. У великого псалмопевца, например, в 50-м псалме, который мы с вами читали, рассуждали как-то о нем, говорится так, 12 стих: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Внутренний человек может быть обновлен. Ну, здесь это только пожелание, здесь это восклицание, это зов, это мольба. В Новом Завете у каждого, кто в нем состоит, в этом Новом Союзе с Богом, такое внутреннее обновление становится реальностью. Ну, скажем, Римлянам 6 глава, стих 4 об этом говорит. «Итак мы погреблись с Ним», имеется в виду Христос, «крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Значит, человек получает какую-то новую жизнь. Несомненно, эту новую жизнь получает именно внутренний человек, потому что мы не видим, чтобы верующие, скажем, отличались физически от всех прочих, становились физически бессмертными или нетленными. Обновленная жизнь верующего подобна обновленной или возобновленной жизни самого Христа, который воскрес. Как Он воскрес, так и нам, чтобы ходить в этой обновленной жизни, то есть в воскресении. И вот к этому самому воскресению относятся все те места Нового Завета, которые говорят о новой жизни верующего. Ефесянам 4 глава, 22 и 23 стих, например. Таких мест много. «Потому что вы слышали о Нем», то есть об Иисусе Христе, «и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Если раньше мы говорили о внутреннем и внешнем человеке, следуя библейским указаниям, то здесь говорим уже, не мы говорим, а апостол говорит, о противопоставлении ветхого человека и нового. Ну, ясно, что ветхий человек идентичен внешнему человеку, а новый человек, то есть обновленный, то есть воскресший, то есть имеющий дар свыше и дар бессмертия, это человек внутренний. Ну, еще одно место, Колоссянам 3 глава, 9 и 10 стихи. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Этот человек не только новый, он еще обновляется в познании, потому что бессмертие – это не нечто статичное, но нечто постоянно возобновляющееся. Обновление не один раз дано, а требует постоянного усилия, постоянного совершения, постоянного воскресения. Недаром же к верующим и к тем, кто проявил себя иногда даже как герои веры, бывают обращены слова апостолов. Например, «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Покайся и твори прежние дела». Значит, приобретший эту новую жизнь может как бы ее и утратить, как бы и потерять, временно ли или как, и опять получить ее через покаяние. Значит, существует вот это вот противопоставление ветхого и нового, отнюдь не в смысле Ветхого и Нового Завета, как некоторые бедные уже толкователи пытаются объяснить, что, мол, ветхий человек – это тот, кто по Ветхому Завету живет, а новый – кто по Новому. Это нелепость, потому что Слово Божие вдохновенно и равно действует в Ветхом и Новом Завете. А вот тот, кто перестал отождествлять себя с ветхим, внешним человеком и, наконец, вернулся к себе, отождествил себя с новым, внутренним человеком. В этой связи, наверное, нужно рассматривать те слова Иисуса Христа, обращенные к ученикам, которые свидетельствуют о внутренних и внешних по отношению к кругу Христовых учеников. Например, когда Иисус произнес множество притч перед народом, а ученики наедине попросили изъяснить смысл этих притч, учитель им сказал: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а внешним все бывает в притчах, так что они видение видят, и слышание слышат, и не разумеют». Значит, есть какие-то внешние и внутренние опять и здесь, в словах Христа. Ну, велик соблазн сказать попросту, что внутреннее – это вот избранный круг учеников, его друзей, его ближних, которым он объясняет учение, а внешние – это все остальные. Но, наверное, не так и не совсем так, ведь в круг учеников Христа из поколения в поколение входят все новые люди, вновь появляющиеся на земле, и внешними остаются уже другие. Значит, речь идет, опять же, о библейском противопоставлении внешних и внутренних. Ну что ж такое внешний человек все-таки? Что такое внутренний человек? Что же это все? Вот с чем себя человек отождествляет, тем он в данный момент и является. Человек отождествляет себя с внешним, со своим телом, но и не только с телом. Кстати, помните, что когда спрашивают у обычного человека, кто ты, или где, вот я. Он показывает обычно почему-то где-то на область груди, вот сердце, да, вот это я. Но разве это я? Это внешний человек. Ведь каждый из нас, даже просто человек мыслящий, понимает, что это не я. Что там находится, ребра, еще что-то. А я-то это совсем другое, это мое самоощущение, воспоминания, чувства, стремления, воля, еще много чего. Весь мой внутренний мир – это я. И то это уж очень условно еще разобрать, я ли это или мое. А вот это как раз не я, а мое тело. Значит, отождествляющее себя с внешним не только телом, но и душевным строем, со своими желаниями, часто беззаконными и злыми по отношению к другим, со своим образом жизни, часто не соответствующим заповедям Божьим, вот это все внешние люди. Внешним все бывает в притчах. Потому что если им даже подробно духовно объяснить все учение Библии, все слова Иисуса Христа, они ничего не поймут. Или исковеркают так, приспособив к собственному эгоистическому мировоззрению, что от учения ничего не останется. Они внешние. Они не познали себя, не познали своего внутреннего человека, не отождествили себя с ним, не воскресли со Христом. Значит, это люди, для которых все бывает в притчах. То есть приблизительно, непонятно, прообразно. И вот учение, это живое Слово Божие, не проникает в них. Не проходит по слову апостола до разделения души и духа, составов и мозгов. Не судит их помышления и намерения сердечные. Не бывает ими воспринято и вмещено. К этим внешним людям обращаясь, Иисус как-то сказал: «Почему вы не верите мне? Потому что не можете слышать Слово Моего». Действительно, они внешними ушами слышат, но внутренним слухом как бы отсутствуют. Они слышат внутреннее, относящееся к внутреннему человеку, пробуждающее его, обличающее, зовущее воскреснуть Слово, и не могут его к себе применить, потому что открыт слух только у внешнего человека. Не зря в Откровении Иоанна говорится много раз: «Имеющий уши да слышит, что Дух говорит церквам». Вроде слова Духа, обращенные церквам, записаны в этой книге, но нужно их еще услышать и каким-то иным слухом, нежели слух внешний. Человек имеет еще какие-то уши, духовный слух, имеющий уши, да слышит, очень часто говорит и Христос. Наверное, к этому разделению внутреннего и внешнего, ветхого и нового человека, относится очень интересное описание в 11 главе Апокалипсиса храма, который увидел Иоанн, любимый ученик Христа. Он увидел храм уже после разрушения Иерусалимского великого храма, потому что большинство свидетелей, толкователей и так далее относят появление Откровения как книги к 90-м годам первого века, а храм был разрушен в 70-м году. Так вот, он видит храм духовный, потому что физического Иерусалимского храма он уже видеть не мог, он лежал в развалинах, и видит одновременно с тем, что разные есть поклоняющиеся. Одни поклоняются внутри, в святилище, а другие во внешнем дворе, который в реальном Иерусалимском храме до его разрушения назывался двор язычников. Туда допускали тех, кто еще целиком к Богу не обратился, а только пришел как бы посмотреть на священные действия. 11 глава. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань, и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». Попирать святый город. У Исаии Господь, обращаясь к народу, говорит: «Когда вы приходите в святилище мое, кто требует от вас, чтобы вы попирали дворы мои?» То есть вот человек приходит в храм, он разное может сделать, по-разному участвует в служении. Может всей душой к Господу обратиться, а может топтать пол или поддерживать колонну, подпирать плечами, попирать дворы. Бог не требует такого служения, оно противоположно всему завету, всему закону Божьему, и знаем мы, по словам Спасителя, что Бог хочет, чтобы мы поклонялись в духе и в истине. Так вот, язычники попирают, притом не внутренний, а внешний двор храма. Внешний человек, внешнее служение, внешнее отношение к миру, внешним все бывает в притчах. Так в Библии прослеживается вот эта тема внутреннего человека и человека внешнего. Что же такое поклонение в духе и истине? Где оно происходит, снаружи или внутри? Какая часть человеческого существа, а мы сказали, что после грехопадения эти части, эти сущности разделились, противопоставились друг другу, какая принимает участие в этом поклонении в духе и в истине, как вы думаете? Одна или обе? Какая преимущественная? Наверное, внутренний человек. Поэтому так много обличений в Евангелиях, касающихся внешнего служения, притом производимого на показ. Помните, те, которые останавливаются на углах улиц и молятся вслух, чтобы их считали благочестивыми, любят предвозлежание в святилищах, в синагогах и так далее, те, которые, входя в храм, обращаются к Богу со словами гордыми и прочее такое. Ну и особенно у Матфея в 6 главе в Нагорной проповеди описана разница в молитве внешней, наружной и внутренней. Ну и надо дополнить, наверное, что во внутренней-то молитве участвует наш внутренний человек преимущественно и главным образом, а во внешней – внешний человек. Матфея 6 глава, 5 и 6 стихи. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Значит, перед молитвой или в момент молитвы нужно войти в комнату твою, затворить дверь твою. Относится ли это, как вы думаете, к месту жительства человека пространственному или больше к духовному состоянию? То есть нужно отождествиться с внутренним человеком, войти в духовное сердце свое, которое представляет собой некое подобие храма, и там найти Отца, который в тайне, то есть скрыт, то есть духовен, то есть наш внутренний человек, духовный, скрытый и тем не менее всемогущий в нас, как Бог всемогущий в мире, сотворен по образу Его и как бы одной природы с Ним. Поэтому, когда человек отождествляется со своим внутренним миром, с внутренним человеком, он становится сыном, Детем Божьим, и Бога именует Отцом. Отцом называется тот, кто нас породил, с тем мы одной природы. И понятно, что тело человека, его физическая сущность сотворена Богом, но не порождена в том смысле, что одной с ним природы, потому что у Бога нет физического сердца, физического разума, ему не нужны органы дыхания, ибо он сам дает дыхание и жизнь всему, не нужны органы пищеварения, занимающие такое место в нашем организме, ибо он сам питает всякую плоть. Не нужно еще очень много, физические руки, ноги. Значит, наше физическое тело никак не родственно Отцу Небесному, но духовный наш человек, рожденный от Него, потому что мы должны быть детьми Божьими, вот он-то и родственен. Ну и в связи с этим встает вопрос, а где же говорится в Писании вот о таком рождении человека от Бога? Если тело сотворено, то где говорится, что внутренний человек от него рождается? И когда вспоминает свою связь, свое сыновство, то воссоединяется с ним. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 и 13 стихи. «А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Каждый человек рождается физически от хотения плоти, от крови, от хотения мужа, то есть естественным образом. Но духовный человек в нем, дух его, очевидно, сначала вообще находится в дремотном, сонном, как бы в отсутствующем состоянии. Он должен как бы заново родиться. Иными словами говоря, воскреснуть из мертвых. Потому что он мертв, если человек отождествляет себя с внешним. И тогда он познает Бога как своего Отца. В другом месте, говоря с Никодимом, Иисус засвидетельствовал следующее. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Но поскольку Бог есть Дух, как сказал сам же Иисус в разговоре с самарянкой у колодца, то рожденный от Него есть Дух, тело сотворено им. Вот таковы некоторые аспекты признания отцовства, истинного отцовства. Кроме родителей земных, познание и признание Бога своим истинным отцом. Для этого нужно только лишь осознать себя человеком духовным, внутренним, понять это. в послании к римлянам во 2 главе, в 28-29 стихах, говорится об этом тоже. Говорится о том, кто истинный иудей, то есть истинно верующий, истинно преданный Богу человек, истинно состоящий в завете с Ним. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Сразу мы вспоминаем слова Христа, только что цитированные, что молись в тайне, а не пред людьми, и похвалу получишь, нет людей от Бога. И, соответственно, опять видим противопоставление наружного и внутреннего. То есть настоящий представитель завета с Богом осознает себя духом, человеком внутренним, и настоящим иудеем таким образом и становится. В каких отношениях между собой находится внутренний и внешний человек? Об этом тоже очень ярко и доступно нашему пониманию апостол рассуждает. В том же послании к римлянам, 7 глава, 22 и 23 стихи. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Внутренний человек. Ну и, конечно, метафора требует восполнения второй части. Внешний человек – это тот, который отождествляет себя с телом и вот повинуется закону греха вместо закона Божьего. Ну, что же делать при таком внутреннем антагонизме, при такой борьбе внешнего человека с внутренним, в которой каждый тянет одеяло на себя, перетягивает как бы канат в свою сторону и хочет полностью завладеть человеческим сознанием, внушить мне, что я вот являюсь либо целиком человеком внутренним, либо целиком человеком внешним. Ведь до того, как расстанется дух с телом, то есть до дня смерти, эта коллизия останется драматической, полностью неразрешимой, человек прибудет в борьбе и в колебании. Ну вот, что же нужно делать для того, чтобы доставить победу человеку внутреннему? К Ефесянам 3 глава с 14 стиха, там это говорится. «Для сего преклоняю колено мое пред Отцом, Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». То есть апостол опять напоминает об Отце, и опять вспомним, что ребенком, сыном является тот, кто очень похож на своего Отца. Значит, опять-таки апеллирует апостол к духу человека. Вот он должен вспомнить, что от Бога именуется всякое Отечество. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Во внутреннем человеке нужно утвердиться, при том с помощью Духа Божьего, то есть помощи свыше, благословения, поддержки духовной, утвердиться во внутреннем человеке. То есть очень хорошо понять, чьи мы дети, кто мы по своей сокровенной природе, с чем должны себя отождествить и сознательно слить. Это и есть утвердиться духом его во внутреннем человеке. Ну, человек – существо забывчивое, человек – существо переменчивое, колеблющееся и вечно отвлекаемое, как говорится в Писании, стихиями мира сего, то есть вещественными началами, от верной, правильной точки зрения на события, истинного понимания вещей. Вообще человеческая природа такова, изменчива и колебима. Ну, и женская природа еще более, потому что, говорят, уж если женщина праведна, то это ангел, а если наоборот, то хуже нет. Поэтому особое наставление обращает апостол Петр к женщинам по этому поводу. И тоже говорит о сокровенном человеке, человеке внутреннем, скрытом, тайном. Мы-то привыкли человека представлять себя с двумя руками, ногами, с определенным лицом, а вот тайный внутренний человек каков, который в Евангелии от Фомы назван человеком света. 1 Петра, 3 глава, 4 стих, 3 даже стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». В сердце сокрыт человек какой-то. Человек живет в сердце, наш внутренний человек, и он там скрыт. То есть не может быть обнаружен не только органами чувств обычными, но и с помощью каких бы то ни было приборов. Потому что все приборы относятся опять-таки к видимому и улавляют пусть и тонкие энергии, но энергии внешнего мира, а не внутреннего. Что же получается? Что во внутреннем человеке нужно утвердиться, сокровенного сердца человека нужно понять как самого себя, и, соответственно, внутренне молиться, внутренне искать Бога и вообще различать внешнюю и внутреннюю стороны этого мира до тех пор, пока это противоречие не исчезнет в Царстве Христовом при Втором пришествии. И то оно, по библейским данным, не сразу исчезнет, а будет постепенно происходить возвращение к первообразу. В связи с тем, что мы сказали, находится и представление о храме в Новом Завете. Что такое храм в Новом Завете? Ведь вот для иудеев, которые претерпели в 70-м году страшнейшую религиозную национальную катастрофу, крушение Иерусалима и храма, стал вопрос о выживании вообще. Большинство предписаний Пятикнижия Моисеева исполнимо только при существовании храма. Таковы жертвоприношения, служение священников, правильное отправление большинства праздников, в том числе заколание пасхального агнца, который вне святилища не может быть принесен в жертву, значит, Пасха подлинным образом не может быть отпразднована, в том числе празднование Дня Очищения или Йом-Кипур, который только лишь с помощью первосвященника, приносящего кровь животных и кропящего ею, осуществляется, ну и многое-многое другое. Стал вопрос о том, что же теперь делать, где же найти этот храм. Ну и постепенно новым малым святилищем, по предсказанию пророков, стали синагоги. Но той красоты, того великолепия и того единения с Богом, которое было у прежних поколений, люди уже не видели. В Талмуде говорится, что со дня разрушения Иерусалимского храма между Всевышним и народом его встала железная стена. Как вопрос этот решается в Новом Завете? Что такое храм согласно учению Нового Завета? В первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в 16 и 17 стихе, об этом говорится так. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят. А этот храм вы». Если разоритель храма Божьего в Иерусалиме Тит был наказан смертельной болезнью и быстро умер в муках, то в данном случае разорителем нашего внутреннего храма, к величайшему сожалению, можем стать мы сами. Хорошо, если кто-то извне, он будет наказан. Но если мы сами, то мы будем наказаны. Тут и не сказано конкретно кто, но кто разорит храм Божий, того накажет Бог, а этот храм вы. Но храм этот разоряется, опять-таки, когда человек отождествляет себя с внешним, а следовательно оставляет все заповеди Божии, следовательно начинает жить чистой, эгоистической и безбожной жизнью. Об этом же говорится в первом послании к Коринфянам, 6 главе, стихе 19. говорится уже по-другому и очень выразительно тоже. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Живущего в вас. Ну, где в вас? Во внешнем человеке или во внутреннем? Верно, во внутреннем человеке. Какие же тела имеются в виду? Внешнее тело? Или, опять-таки, ну, образно говоря, тело внутреннего человека? Наверное, внутреннего человека. Потому что внешнее тело в другом месте апостол сравнивает с домом, хижиной. Когда наш дом, эта хижина, разрушится, имея в виду тело, говорит он, мы имеем от Бога жилище нерукотворное на небесах. Храм же Божий не может разрушиться, если он хорошо построен и не совершается беззаконие. А тело, подверженное болезням, физическое тело, подверженное тлению, как говорится здесь, не может быть истинным храмом. Храм является тело внутреннего человека. Еще и вы не свои, потому что вы рождены по Духу Богом, принадлежите Ему, как дети Отцу, и подвластны, подотчетны. И еще одно есть место, где очень выразительно об этом говорится, второе послание к Коринфянам. Вообще послания к Коринфянам написаны так, что относятся к наиболее духовным вещам, повествуют о духовных проблемах. Видимо, Коринфская церковь именно в этом очень нуждалась. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стиха. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Приведенные здесь апостолом слова относятся к ветхозаветным текстам. То есть это как бы компиляция из нескольких мест Писания, ну, дающая очень ясное представление об усыновлении. «И буду отцом, а вы будете мне сыновьями». И об этом внутреннем храме, который нуждается в очищении, в отделении от внешнего, прежде всего в мысленном, духовном освобождении от отождествления себя с внешним человеком. Ну, коль скоро это так, то спрашивается, разве все люди не являются детьми Божьими? Бог же сотворил. Ну, видимо, нет. Тут говорит, только тогда я буду вам отцом, а вы будете моими сыновьями и дочерями, когда вы это сделаете. Потому что тогда вы проснетесь и осознаете себя духовными, бессмертными детьми духовного, бессмертного Бога. Ну, когда мы, сказав все это, возвратимся к тому библейскому повествованию, которое говорит о сотворении человека, и вспомним, что в Библии есть два рассказа о сотворении человека, в первой главе и во второй, и в первой главе говорится, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, не говорится ничего о плотском его устроении, что ему дана власть над всею землею, и так далее, и так далее. А во втором рассказе сказано, что человек создан из праха земного, и в него вдунуто Богом дыхание жизни, и человек стал душою живою, то мы и поймем это. Первое, как описание человека внутреннего, духовного состава человека, человека, созданного по образу и подобию Божьему, а второе, как описание внешнего человека, но как бы оживленного изнутри этим дыханием Божьим, этим человеком внутренним, и скажем, что разлада действительно не было. До падения Адама и Евы разлада не было. Человек был единством. После этого наступил разлад. Ну, прочитаем еще в заключение, знаете что? В послании к Ефесянам, 5 главе, в 14 стихе, содержатся очень важные слова на эту тему. 13 даже стих. Апостол говорит так. «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть». То есть, коль скоро Писание проливает свет на этот вопрос, обнаруживает вот это трагическое раздвоение в человеке, его разделение на внутреннего и внешнего человека, то каждый должен сделать и выводы из этого, увидев себя в свете этого Божьего Слова. И следующий стих говорит: «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Кому же эти слова обращены? Кто этот спящий? Кто должен воскреснуть из мертвых? И кого освятить должен Христос? А освятить можно того, кто до этого находился во тьме, то есть даровать ему свет. Каждый из нас должен сказать: это я, спящий, потому что отождествляю себя с внешним своим составом. Думаю, что я человек внешний, физический. Это я мертвый и должен воскреснуть из мертвых, потому что мертв по отношению к Слову Божьему, к Его призыву, мертв по отношению к духовному миру, мертв по отношению к своей глубочайшей истинной сущности, с которой себя не отождествляю, а от нее убегаю и прячусь. И нахожусь во тьме, потому что свет Слова Божьего, свет духовного видения от меня скрыт. Пока не озарит Христос, я ничего не вижу. К таким людям, подобным нам, относятся слова Христа: «Если слепой поведет слепого, не оба ли упадут в яму?» Слепые пастыри, говорит Христос, обращаясь к учителям своего времени. Ну и вот на этом хотелось бы и закончить такой краткий наш разговор о внутреннем и внешнем человеке, на этом призыве: «Стань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».